Глава 19. Пятница, 11 декабря, вторая половина дня. Йона сидел у себя в кабинете. Какое-то мгновение он тупо рассматривал свои ладони. В одной руке все еще была зажата телефонная трубка. Он сообщил Йенсу Сван и Ельму о неожиданном повороте в деле Эвелин. Пока комиссар излагал жуткие причины преступления, в трубке стояла тишина, прерываемая тяжелыми вздохами. «Честно говоря, Йона, — сказал наконец прокурор, — все это слишком хитро закручено, учитывая, что на сестру, в свою очередь, показал Юсеф Эк. Я хочу сказать, нам нужно или признание, или техническое доказательство». Йона обвел глазами комнату, провел ладонью по лицу и позвонил врачу Юсефа Даниэле Рикардс. Он хотел продолжить допрос в такое время, когда у подозреваемого в организме будет не так много болеутоляющего. «У него должна быть ясная голова», — пояснил он.
«Тогда приезжайте к 5 часам».
«Во второй половине?»
«Следующую дозу морфина он получит только около 6. Перед ужином состояние стабилизируется».
Йона посмотрел на часы. 3:30. «Подходит», — сказал он. После разговора с Даниэллой комиссар позвонил Лизбет Карлин, оказывавшей поддержку Йосефу, и сообщил ей о времени допроса. Зашел в комнату для сотрудников, взял яблоко из вазочки. Когда комиссар вернулся к себе, на его месте сидел Эриксон, руководитель техников-криминалистов, работавших на месте преступления в Тумбе. Эриксон всей тушей навалился на письменный стол. Лицо у него было красное. Он вяло махнул комиссару рукой и тяжко вздохнул.
«Сунь мне в пасть яблоко, и получишь рождественского поросенка», — сказал он.
«Кончай», — посоветовал комиссар, откусывая от яблока.
«Так мне и надо», — посетовал Эриксон. «С тех пор, как за углом открылась тайская забегаловка, я прибавил 11 кило».
«У них вкусно».
«Да, черт их возьми».
«Что с женской раздевалкой?» Эриксон предостерегающе поднял толстые руки.
«Никому не рассказывай, что я тебе сказал, но...»
Йона широко улыбнулся. «Поживем, увидим», — дипломатично вильнул он.
«Ладно», — вздохнул Эриксон и вытер потные щеки. «В стоке был волос Юсефа Эка, а в трещинах на полу — кровь отца Андерса Эка».
«Как я и говорил!» — просиял Йона.
Эриксон засмеялся и тут же схватился за горло, словно там что-то порвалось. Спускаясь на лифте в фойе государственного полицейского управления, Йона еще раз позвонил Йенсу Свена и Ельму.
«Хорошо, что ты звонишь», — сказал Йенс. «На меня тут насели с этим гипнозом. Говорят, чтобы мы закрыли предварительное расследование по Юсефу. Это где будет пустая трата денег».
«Дай мне секунду», — перебил Йона.
«Хотя я решил, что...»
«Йенс».
«Да».
«У нас есть техническое доказательство», — веско сказал Йона. «Юсеф Эк связан с первым местом преступления и с кровью отца».
Главный прокурор Йенс Сван и Ельм посопел в трубку, а потом спокойно, сосредоточенно сказал.
«Йона, ты позвонил в последнюю минуту».
«Этого достаточно».
«Да».
Они уже собирались прощаться, когда комиссар спросил.
«Разве я не говорил, что я прав?»
«Что?
Ну, разве я не прав?»
В трубке стало тихо. Потом Йенс медленно, с учительскими интонациями в голосе, ответил.
«Да, Йона, ты был прав».
Они закончили разговор. С лица комиссара исчезла улыбка. Он прошел по застекленному коридору, оказался во дворе и снова взглянул на часы. Через 30 минут он будет в Юргордене, в Музее Северных Стран.
Юргорден — увеселительный остров в Стокгольме.
Йона поднялся по ступенькам музея и пошел по длинным безлюдным коридорам. Не глядя, прошел мимо сотен освещенных витрин. Комиссар не видел домашней утвари, украшений и предметов искусства, не замечал экспозиций, национальных костюмов и огромных фотографий. Охранник отодвинул стул от слабо освещенной витрины. Не говоря ни слова, Йона уселся, как обычно, и стал рассматривать саамский венец невесты. Нежный, хрупкий, венец образовывал идеальную окружность. Кружева напоминали венчик цветка или две руки, которые переплелись пальцами. Йона осторожно водил головой, чтобы медленно менялось освещение. Венец был сплетен из корешков вручную. Их выкопали из земли, и они светились, как кожа, как золото. На этот раз Йона просидел перед витриной всего час. Поднялся, кивнул охраннику и медленно вышел из музея. Грязная снежная каша под ногами. От лодки возле моста Югорсбрун пахло дизелем. Комиссар медленно шел к Страндвеген, когда зазвонил телефон. Это был Нолин, судмедэксперт.
«Хорошо, что я тебя поймал», — коротко констатировал он, когда Йона ответил.
«Со вскрытием закончили?»
«Почти, почти».
Йона увидел на тротуаре молодого папашу. Тот катил коляску на двух колесах, чтобы развеселить малыша. Какая-то женщина стояла у окна и глазела на улицу. Встретившись взглядом с Йоной, она тут же отступила в глубину квартиры.
«Нашел что-нибудь неожиданное?» — спросил Йона.
«Даже не знаю, и все-таки. Это связано с разрезом на животе, естественно».
«И?» Комиссар услышал, как Нолин переводит дыхание и как рядом с ним что-то упало.
«Ручку уронил», — прошептал Нолин. В трубке что-то зашуршало. «На тела было направлено страшно много агрессии», — серьезно сказал он, снова появляясь в трубке. «В первую очередь против маленькой девочки».
«Это я понял».
«Многие раны были совершенно лишними. Их нанесли, откровенно говоря, только ради удовольствия. Мое мнение, это чудовищно».
«Да». Йона вспомнил, как выглядело место преступления, когда он туда приехал. Потрясенные полицейские. Хаос. Тела. Комиссар вспомнил белое как мел лицо Лили Мурблум, как она стояла и курила, ее трясущиеся руки. Вспомнил потеки крови на окнах, как кровь течет по стеклу балконной двери и стекает на пол.
«Что-нибудь прояснилось с этим разрезом на животе?»
Нолин вздохнул.
«Вроде да. Женщину разрезали примерно через 2 часа после смерти. Кто-то перевернул тело и острым ножом распорол старый шрам от кесарева сечения».
Нолин порылся в бумагах.
«Однако наш преступник не так много знает о секцио цесария. У Кати Эк шрам тянулся вертикально от пупка и вниз».
«И что?» Нолин тяжело вздохнул.
«Сейчас матку рассекают поперек, даже если разрез на животе вертикальный».
«Но Юсеф этого не знал?»
«Нет. Он просто распорол живот, не понимая, что кесарево сечение состоит из 2 разрезов. Один брюшной полости, второй матки».
«Мне еще что-нибудь надо знать из первых рук?»
«Может быть то, что Эк необычайно долго занимался телами. Так и не закончил, хотя устать не мог, ярость не ослабевала».
Оба замолчали. Комиссар шел по Страндвеген. Он снова вспомнил последний допрос Эвелин.
«Я хотел только подтвердить насчет этого разреза», — помолчав, заключил Нолин. «Что его сделали примерно через 2 часа после наступления смерти».
«Спасибо, Нолин».
«Полный протокол о вскрытии получишь завтра утром».
Простившись с Нолином, Йона подумал, как, наверное, страшно было расти рядом с Юсефом Эком. Какой беззащитной должна была чувствовать себя Эвелин, не говоря уже о ее младшей сестре. Комиссар попытался вспомнить, что рассказывала Эвелин о кесаревом сечении матери. Вспомнил, как она сидела, скорчившись на полу у стены в комнате для допросов, и рассказывала о почти патологической ревности Юсефа к младшей сестре.
«У него что-то с головой», — прошептала она. «Он всегда такой был. Я помню, когда он родился, мама очень болела. Не знаю, что это было, но врачам пришлось делать кесарево сечение».
Эвелин покачала головой
и закусила губу, потом спросила Йона.
«Вы знаете, что такое кесарево сечение?»
«Ну да, примерно».
«Иногда... Ну, иногда, когда ребенка рожают таким способом, возникают осложнения».
Эвелин застенчиво взглянула на него.
«Вы имеете в виду недостаток кислорода или вроде того?» — спросил комиссар.
Она покачала головой и вытерла слезы со щек.
«Я имею в виду психические проблемы у матери. Если у женщины трудные роды, и ей перед операцией дают наркоз, у нее могут возникнуть проблемы с принятием ребенка».
«У вашей матери была послеродовая депрессия?»
«Не совсем так», —
ответила Эвелин сдавленным голосом.
«У мамы был психоз, когда она родила Юсефа. В родильном отделении этого не заметили и выписали ее домой. А я сразу увидела, что все не так. И о Юсефе заботилась я. Мне было всего 8. Но мама не обращала на него внимания, не прикасалась к нему. Только лежала в постели и все плакала, плакала, плакала».
Эвелин посмотрела на Йону и прошептала.
«Мама говорила, что он не ее ребенок, что ее настоящий ребенок умер, а ей подложили этого».
Она усмехнулась.
«Мама вернулась к нам примерно через год. Притворилась, что теперь все нормально, но на самом деле продолжала отвергать Юсефа».
«И вы решили, что мама так и не выздоровела?» — осторожно спросил Йона.
«Выздоровела, потому что когда она родила Лису, все было совсем по-другому. Мама была счастлива, все делала для нее».
«А вы заботились о Юсефе?»
«Он стал говорить, что мама должна была родить его по-настоящему. Он так объяснял себе эту несправедливость, что Лису родили через влагалище, а его нет, что мама должна была родить его через писю, а не...»
Эвелин замолкла и отвернулась. Йона смотрел на ее напряженно поднятые плечи, не решаясь прикоснуться к ней.